и они молча глядели, как он понемногу наливал в каждый бокал. Лимас отобрал у него бутылку и долил всем троим, после чего перегнулся через стол и спросил Эша: «А теперь объясните, что все это, черт побери, значит?»
«А в чем дело?» — кажется, растерялся Эш. «Что вы имеете в виду, Алик?»
«В тот день, когда меня выпустили из тюрьмы, вы тащились за мной от самых ворот», — спокойно начал Лимас. «С какой-то дурацкой историей о встрече в Берлине. Вы вернули мне деньги, которых у меня не одалживали. Вы кормили меня роскошными обедами и привезли к себе домой. Ну, если все дело в этом», — покраснев, пробормотал Эш. «Не перебивайте меня», — рявкнул Лимас. «Подержите язык за зубами, пока я не договорю до конца, ясно? Ваш членский билет выписан на имя Мерфи. Это ваше имя?»
«Нет, не мое».
«Значит, ваш друг по фамилии Мерфи одолжил вам свой членский билет?»
«Нет, по правде говоря, это не так. Я иногда захожу сюда подцепить девку и вступил в клуб под фальшивым именем».
«Тогда почему ваша квартира зарегистрирована на имя Мерфи?» — спросил Лимас. Тут, наконец, заговорил Кифер. «Езжай-ка домой», — сказал он Эшу, — «мы сами разберемся». На сцене девица исполняла стриптиз. Молодая, довольно неряшливого вида, с темным синяком на ляжке. Ее нагота была столь жалкой и тщедушной, что даже не возбуждала, безвкусная и антиэротичная. Она медленно поворачивалась, временами дергая руками и ногами, словно музыка доходила до нее лишь урывками, и не сводила с публики глаз заинтригованного ребенка, внезапно оказавшегося в компании взрослых. Вдруг темп музыки резко ускорился. Девица отреагировала на это, как собака на свист, и начала раскачиваться туда-сюда. Сняв на последней ноте бюстгальтер, она подняла его высоко над головой, выставив на всеобщее обозрение тощее тело с тремя нелепыми полосками фольги, болтавшимися на нем, как мишура на осыпавшейся елке. Стриптиз они посмотрели молча, Лимас и Кифер.
«Вероятно, сейчас вы приметесь уверять меня, что мы с вами видели в Берлине кое-что получше», — сказал в конце концов Лимас, и Кифер заметил, что он еще в бешенстве.
«Вы, думаю, действительно видели», — мирно ответил он. «Сам я частенько бывал в Берлине, но, боюсь, ночные клубы не по моей части». Лимас ничего не сказал на это. «Не подумайте, что я ханжа. Скорее уж, прагматик. Если мне нужна женщина, я знаю много способов заполучить ее подешевле, а когда мне хочется потанцевать, нахожу для этого более подходящие места».
Лимас, казалось, не слушал его.
«Может быть, вы все-таки объясните мне, почему этот пидор пристал ко мне?» — спросил он.
Кифер кивнул.
«Разумеется. Пристал, потому что я приказал ему».
«Для чего?»
«Вы представляете для меня определенный интерес. Я хотел бы сделать вам предложение по части работы, журналисткой, разумеется».
Снова пауза.
«Журналисткой», — сказал Лимас. «Понятно. Я руковожу агентством, международной службы информации, знаете ли. Мы хорошо платим, очень хорошо, за интересный материал».
«Кто публикует материал?»
В голосе Лимаса послышались угрожающие нотки, и на мгновение, всего на мгновение, по гладкому лицу Кифера пробежала тень уважительного признания.
«Клиенты международного ранга. У меня есть компаньон в Париже, который размещает большую часть моего материала. Часто я сам не знаю, кто именно публикует. Признаться, — добавил он с обезоруживающей улыбкой, — мне на это плевать. Они платят и просят приносить еще. Это, Лимас, люди, не привыкшие мелочиться. Они платят щедро. Они, например, готовы переводить деньги на счета в иностранные банки, где никого не заботят такие пустяки, как подоходный налог».
Лимас ничего не ответил.
Он сидел, держа обеими руками бокал,
и уставясь в него —